Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля, 14 глава книги пророка «Старейшины Израиля». Старейшины Израиля, которые после разрушения храма обратились к пророку Иезекиилю с определенным вопросом, связанным с 13 главой книги пророка, в которой он говорил о лжепророчестве и о том, что наступило время, когда люди должны понять, что ход их мышления, он весьма негативный, неверный. Люди полагаются на интуицию, которая является порождением естества, в котором по определению происходит смешение добра и зла, и дурное побуждение обладает там сильным влиянием. Соответственно, интуицию полагаться нельзя, и нужно выйти за рамки своего естества, за рамки своей природы, в чем и заключается сущность учения Мусар, как оно возникло позже, и пророк Иезекииль об этом же говорит непосредственно в своей книге. Итак, 14 глава книги пророка Иезекииля. «И пришли ко мне мужи и старейшин Израиля, и сели перед лицом моим». То есть у старейшин Израиля был некий вопрос к пророку. В принципе, само по себе это прекрасно. Нам заповедовано обращаться к учителю с вопросом. По причине того, что учитель, во-первых, он большой человек. Во-вторых, он, по всей видимости, не испытывает потребность, интереса, пристрастность, заинтересованность конкретно в том вопросе, в котором к нему приходит с которым к нему обращается пришедший человек. То есть сам по себе раввин тоже может иметь какие-то недостатки и трудности, но когда спрашивает об этом кто-то другой, ему, да и любому другому человеку, легко как-то дистанцироваться и больше следовать своему разуму, нежели чем естеству, о недостатке которого мы с вами как раз и говорили. Итак, старейшины Израиля приходят к пророку Иезекиилю, и само по себе это прекрасно. Они пришли с вопросом к главе поколения. Что происходит дальше? «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, мужи эти превознесли идолов своих в сердцах своих, и преграду беззакония своего поставили перед лицом своим, откликнусь ли я, когда взывают они?» То есть мы видим, что Всевышний по какой-то причине не был рад обращению старейшин Израиля к главе поколения, к пророку Иезекиилю. По всей видимости, они как-то пришли не так, неправильно, неграмотно пришли к пророку. И отсюда мы выучим, как действительно нужно обращаться к раввину. Обращаться к раввину нужно в первую очередь с тем, чтобы принять его точку зрения, даже если она не будет мотивирована. Ибо есть большая разница, большая дистанция между истиной и между мотивацией и объяснением этой истины. Поэтому даже если точка зрения раввина будет тебе непостижима, то это не означает, что у раввина нет достаточно способности ее разъяснить, и не означает, что отсутствует возможность вообще дать толкование этой точки зрения. Но, по всей видимости, ты еще сам не воспринял и не способен воспринять сказанное. Итак, в любом случае, старейшина Израиля приходит к пророку Иезекиилю, и Всевышнему это явно не нравится. Как-то не так они приходят. Как нужно приходить? Давайте посмотрим, что об этом сказали наши комментаторы. Раши говорит, что старейшины Израиля пришли со злым намерением. Они не пришли для того, чтобы услышать истину, а пришли со злым намерением. А злое намерение, оно исключительно бывает в человеке, с тем, чтобы оправдать свои недостатки, свои сбои духовные, свое отсутствие возвышенности, утонченности. Старейшины Израиля пришли оправдываться. Отсюда сразу первый урок Танаха. Оправдываться не надо. К учителю, когда ты приходишь, нужно получать от него, а не защищать свои границы, ибо наша задача измениться, сокрушить свое дурное побуждение, сломить свои изъяны и пороки души, но не защищать себя, ибо кто воспримет нашу защиту и наши оправдания и так далее. Это никому не интересно, и в первую очередь должно быть неинтересно нам самим. Итак, старейшины Израиля пришли со злым намерением, и это было неправильно. Малбим дает следующее объяснение. «Ваяво элай анашим мизикне Исраэль». И пришли старейшины из... Пришли люди из старейшин Израиля. Ежевдель бен зикне Иуда, шеишву лифанав лимала, шагарей цадиким гаю, везикне Исраэль гаю рашаим. Говорит Малбим, что есть разница между старейшинами Иудеи, которые пришли в 8 главе к пророку Йехескелю с вопросом, ибо они были праведники, и между старейшинами Израиля, которые были нечестивцами. То есть старейшины Иуды – праведники, старейшины Израиля – нечестивцы. По какой причине? Объяснение тому, на самом деле, достаточно простое, что те, кто жили во времена Танаха в Иудее, были связаны с Иерусалимским храмом, были связаны с царями Иудеи, с Машиихом, с потенциальным, с божественным присутствием, которое было в святом городе Иерусалиме. Израиль – это 10 колен, которые на протяжении поколений были оторваны от северного, от южного царства, находились на севере, и, соответственно, там не было никакой связи с Иерусалимом, со святым храмом. Они, во всяком случае, некоторые из них очень существенно погрязли в идолопоклонстве, и ситуация была весьма тяжелый. Поэтому Зикне Исраэль, старейшины Израиля, это те самые, кто когда-то отделились от колена Иуда, и закончилась их история очень печально. Соответственно, технически эти старейшины Израиля были как раз из колена Иудеи и колена Беньямина, с точки зрения реального своего коленного признака, потому что 10 колен, Северное царство Израиля, более чем за 100 лет до этого пошло в изгнание, и сегодня от них не осталось никаких, скажем, ощутимых следов. И Танах их называет, тем не менее, здесь старейшины Израиля, связать их с теми, кто были вдалеке. Радак. «Ваявою элай анашим мизикне Исраэль ваяшву лифанай». Пришли ко мне старейшины из старейшин Израиля и сели передо мной. Говорит Радак. «Амара нави кикалотнува невуазу бау элай анашим мизикне агула». Когда закончилось у меня предыдущее пророчество, то пришли ко мне старейшины Израиля, «Ваяшву лифана» и уселись передо мной, в данном случае такой перевод будет корректен, «Шераю маримитсмам шебаим лидрошет Ашем». Они продемонстрировали свое желание обратиться к Всевышнему с вопросом и задать вопрос об истине пророку, главе поколения. «Вераэль гила элай», но Бог раскрыл мне этлывавам, их сердца, то, что было на самом деле в их сердцах. «Ваомар ваяво лашон ехид», сказано «ваяво», и пришел ко мне дословно старейшины во множественном числе Израиля. Значит, пришел старейшины, что они пришли все с одним сердцем. «Легодеба скамайхату белевихат баукула мальзе». У всех было какое-то одно, какой-то один замысел был у всех этих старейшин, которые пришли к пророку. Поэтому глагол «и пришел» сказан в единственном числе, отсюда мы это учим. Какой у них был вопрос? Вопрос был неготовность принять предыдущее пророчество пророка Йехескеля о том, что пророки Израиля стали как лисы-виноградники, которые очень существенно из своих сердец, из своей интуиции видели и читали картину мира, в результате чего они пришли к глобальному сбою. Эти старейшины пришли спорить, что на самом деле они тоже обладают глобальным фундаментальным видением истинной картины мира, и что совершенно неоправданно пророк таким образом их определил как лисы-виноградники. Старейшины Иудеи пришли к пророку совершенно с другим вопросом, который на первый взгляд намного более суровый, а именно они процитировали слова пророка Хескеля: «Азав элуким эт арец», «оставил Бог землю», то есть Всевышний покинул, как мы учили, божественное присутствие, оставил Иерусалим и поднялось сначала ко входу в город, после этого на протяжении 3 лет находилось на Хар-Азитим, на Масличной горе, после этого поднялось в небеса, так что произошел разрыв между высшим и нижним миром, и старейшины иудеи задали вопрос, на первый взгляд, намного более суровый, оставил Бог землю. Однако они были праведниками, потому что их вопрос исключительно сводился к тому, как жить теперь. Они ни в чем не спорили с пророком Йехескелем, они никаким образом не пытались оправдать себя, они понимали, что в этом всецело их вина, что такое произошло, они задали вопрос. После того, как пророк сказал, оставил Бог землю, актуален ли еще завет между Богом и человеком, то есть должны ли мы еще соблюдать заповеди, распространяется ли на нас Тора или Всевышний свой завет с нами. Отменила Всевышний то избрание, которое получил еврейский народ, больше не имеет своей силой, соответственно, мы не должны соблюдать заповеди. Им пророк Йехескель дал ответ, что Всевышний изгнал нас из дворца, но ожидает нашего возвращения, и завет в высшей степени актуален и для нас сегодня. Старейшины Израиля пришли совершенно с другой точки зрения, с другими концепциями, спорить с пророком в связи с его пророчеством в прежней главе о духовном сбое и искаженном видении лжепророков. И, соответственно, тогда пророк Йехескель назвал их лисами виноградники, тем, кто портят божественные насаждения в этом мире и поклоняются солнцу, то есть осязаемым, видимым ценностям в этом мире, оставляя совершенно в стороне любую духовность. И о них сказано в Писании «Дома Израиля они не войдут». Об этом предупреждал царь Шломо, мудрейший из всех людей, в книге Шира Ширим. В то время, когда он создал храм, он предупреждал о том, что этот храм может существовать только если еврейский народ будет достоин божественного света, но если нет, он подлежит разрушению, если голос тонкой тишины там не звучит, если мы не являемся народом, достойным божественного присутствия. Так царь Шломо сказал. Ахзулану шуалим, шуалим ктаним, михаблим крамим, векрамейну смадар. Захватили нас лисы, лисы малые, которые разрушают виноградник, а виноградник наш, смадар сложно перевести, в принципе, это начало плодов, когда возникает, ну, вообще, типа, благоухающий переводит, не знаю. Итак, малые лисы, если у старейшины Израиля есть некое внутреннее ощущение, что он является малой лисой, то, по всей видимости, с главами поколения ему лучше не спорить, а понять, что к нему относятся эти слова Писания. Малбим говорит о проблеме лжепророков, связанной с их идолопоклонством, следующие слова. «Ганашим гаэле гейлу гилулуйгем аллибам». Эти люди поместили на свои сердца определенные идолы. То есть сердце – это и есть как раз тот главный механизм, который мешает пророку увидеть истину. И он божественный свет, божественное знание воспринимает в искаженной и искривленной форме. Соответственно, Малбим учит именно из этих слов пророка о том, что поместили они идолов на свои сердца. То есть их сердца не являются чистыми, свободными от посторонних, противоречивых, чуждых влияний. А наоборот, там болтаются всевозможные идолы, которые мешают человеку увидеть истину, воспринять голос тонкой тишины, спускающийся с небеса, а добавить к этому всевозможных своих пристрастностей и предвзятостей и всевозможных недостатков. Именно это искажает видение пророка, так что он становится лжепророком. Об этом мы с вами говорили, что лжепророк — это не шарлатан и не обманщик. Это действительно пророк, но сердце которого не является чистым. Соответственно, что делает сердце нечистым? Малбим обращает наше внимание на слова пророка, что они идолов туда в сердце поместили. То есть идол — это нечто, оторванное от своего источника, от единого Бога. Как только наши сердца будут наполнять всевозможные интересы, опять же, кроме слова «пристрастность», я ничего не могу сказать, потому что это и есть самое сущностное слово, то тогда все это искаженное, искривленное сердце, неспособное чувствовать и воспринимать, оно приведет к тому, что мы не сможем слово Творца понять, сохранить и передать дальше в неискаженном виде. Это актуально не только в период пророчества, но в высшей степени актуально и сегодня в нашем изучении Торы. Ибо человек изучает Тору только исключительно сквозь призму своего восприятия, своего понимания и своих заведомо заложенных каких-то принципов, предвзятости и интересов. Человеку очень сложно, если он увидит, что что-то в Торе противоречит его установкам, очень сложно измениться, и он вообще не замечает в Торе то, что противоречит ему. Поэтому, если в нем есть элементы лжи, то изучение Торы их только усиливает, как сказал Виленский Гаон, что дождь, он дает жизнь, он взращивает ростки, но при этом он также взращивает и вредные, ядовитые растения. И растения, которые являются паразитами, поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы очистить свое сердце от сорняков, и тогда человек становится другим творением. Итак, Малбим говорит, что главная проблема, указанная пророком в 14 главе, книги, то, что сердца у лжепророков полны идолами, оторванными от божественности. Рационал Омар имеется в виду, что «Авудат гейлилим эйно эцлам бемаасе левада, кирим мицуярим эцлам бециура лев», что служение идолам, которое в какой-то мере проникло в них, оно осуществляется не только на уровне деяний, но вырисовывается у них в видении картины мира, складывающейся в сердце. «Шимааминим удвуким ба бехоллева вам», что они верят и прилипли к ним всеми сердцами. Как это работает? В свое время я слышал от рава Моше Шапира, Зихрона Левраха, что есть у человека определенные чаяния, верования, определенные элементы, такие столь близкие, столь существенные для него, что они дают ему вкуса жизни. Если лишить его этих элементов, то у него возникнет ощущение, что вся жизнь пропадает. Вот точно так же мы должны воспринимать истину. Во-первых, мы должны стараться подобного рода элементы проанализировать в себе. Не являются ли это идолы, оторванные от действительности, которые мы взращиваем, и которые дают нам ощущение удовлетворение и жизненность. Так что, если мы их теряем, то пропадает вся жизнь. Об этом в Талмуде сказано, что после разрушения храма мальчик, маленький мальчик, которого, казалось бы, идолы не должны волновать настолько в полной мере, в Талмуде Гитин об этом рассказывается, когда он умирал уже от голода, то он достал своего идола, поцеловал его, и после этого он умер. То есть эти идолы каким-то образом составляли жизненность людей. Сегодня истуканам особенно, ну, скажем, в европейской части этого мира особенно не поклоняются в прямом виде. Но, тем не менее, у каждого из нас есть много всевозможных элементов в наших сердцах, которые, да, составляют нам жизненность. И мы, соответственно, должны стремиться к тому, чтобы жизненностью для нас были только чаяния прийти к истине, чтобы истина стала для нас жизненностью, а не что-то иное. Поэтому, если в наших сердцах есть какие-то вот такие сильно проникшие элементы, то они приведут нас к греху, от которого мы спастись не сможем. Они всегда будут нас вести четко в этом направлении до тех пор, пока мы не искореним эти недостатки. Итак, старейшина Израиля приходит к пророку с вопросом и со спором, почему он такого мнения о лжепророках Иерусалима, говорит, что они как лисы в виноградниках, и они оправдываются и защищают свое видение картины мира. Соответственно, пророк не спорит с ними, это не его тема, а дает им ответ Всевышнего на их конфликт, на их обсуждение. Говорит ему Всевышний: «Посему говори с ними и скажешь им, так сказал Господь Бог, каждому из дома Израиля, который превозносит идолов своих в сердце своем и преграду беззакония своего ставит перед лицом своим и приходит к пророку, я, Господь Бог, отвечаю ему, хотя пришел он со множеством идолов своих, чтобы понял дом Израиля сердцем своим, что сделались они все чужими для меня через идолов своих. Посему скажи дому Израилю, так сказал Господь Бог, возвратитесь и отвратитесь от идолов ваших, от всех гнусностей ваших, отвратите лицо ваше». Итак, Всевышний говорит: я отвечаю, а не оне, вало и дареш. Но я не отвечу на ваши потребности. Я дам вам ответ, в чем заключается ошибка вашего видения. Но если вы пришли просить меня о чем-то для себя, то здесь я вам не отвечу, потому что Всевышний отвечает людям, которые обращаются к нему, освободившись от всего того, что мы с вами обсудили. Итак, отвечу ему, говорит Всевышний, дам ответ, разъясню истину, но не помогу в тех вопросах, которые человек затрагивает. Нанитило, говорит Равдак, беров гилулав, в изобилии идолов его. Что мы отсюда учим, что Всевышний не оставит нас с изобилием идолов, он будет близок к нам, и он будет вести с нами споры, и он не даст нам покоя и удовлетворения с нашими идолами, потому что если бы у нас по жизни все складывалось нормально с идолами, то мы бы никогда вообще ни о чем не задумывались. Это, к сожалению, туда-туниют. Справка бедности, которая дается человеку, человек не хочет ни о чем задумываться, когда ему хорошо. Только когда возникают какие-то трудности, тогда люди начинают размышлять о том, как их исправить. Нанитило, я отвечу тебе, а вало не драштило, но я не дам, по-русски тоже ответ, но я не дам ответа на твои потребности. Я разъясню тебе свою позицию, но не ло ашивену аль двареха. Я дам тебе ответ, где легалот сафун либо, чтобы раскрыть сокрытое в твоем сердце. То есть, что значит Всевышний даст ответ? Он раскроет сокрытое в сердце. Авалло и дарешло, латетет шейлато веласоду бекешото. Но я не отвечу тебе в аспекте того, чтобы исполнить прошение твое и сделать то, о чем ты просишь. Соответственно, в те времена, обратите внимание, в принципе, люди реально совершенно верили, что обращение к Богу обычного человека, оно приводит к спасению, оно приводит к тому, что Всевышний отвечает на его просьбу. Люди, даже те, кто были со сбоями, даже лжепророки, они явно не только верили, а явно видели в то, что связь с Богом, она объективная, существующая и реальная. Сегодня для нас все это не очень реально, потому что мы очень далеко оторвались. Итак, нередко божественное провидение раскрывает нам причины свойственного нам духовного сбоя, но мы не обращаем на это внимания. То есть Всевышний отвечает нам, он показывает нам причины духовного сбоя в нашей жизни, в событиях, которые у нас происходят в нашей жизни, показывает, какой у нас недостаток, причем, поскольку у нас недостатки обычно более-менее те же, люди не очень охотно меняют виды идолов в своих сердцах, то обычно у нас те же самые проблемы возникают где угодно. Простой пример. Человек переезжает с одного места на другое, и в кратчайшее время у него происходят те же самые достижения, что на предыдущем месте, и те же самые проблемы и недостатки, абсолютно те же самые, у него возникают. Поскольку человек является чем-то определенным, он снова очень быстро приходит в то же самое устойчивое состояние, когда идолы управляют его сердцем. Поэтому Всевышний нам отвечает, каждый раз, когда у нас происходит страдание, оно от Всевышнего, и он таким образом показывает нам, чтобы мы проанализировали, какой недостаток, как правило, это элементарно, в данном случае как раз очень элементарно, какой недостаток, какой духовный сбой, какой порок души приводит тебя к данному недостатку, к данной проблеме, к данному страданию, мучению, потере. Обычно все это одно и то же, и повторяется у каждого из нас изо дня в день, но мы решения не принимаем. Все происходящее мы склонны объяснить случайностью, и Бог с нами разговаривает, Бог нам показывает по принципу мера за меру, какие у нас проблемы и недостатки, но мы не воспринимаем, и на этом все заканчивается. Итак, говорит пророк, идолы в ваших сердцах, они вас приводят к искажению. И я отвечу вам, говорит Всевышний, я покажу вам, что это за идолы, чтобы вы могли себя исправить. Поэтому никто из нас не может сказать, что как-то все было очень сложно, тайны души, я не психолог, я не раввин, я не каббалист, ну, откуда я могу понять из событий моей жизни, какой недостаток есть у меня в душе. Так вот, Всевышний каждому показывает это в высшей степени элементарным способом, просто чтобы мы имели в виду, что такое оправдание на суде не будет работать. А люди будут и на суд, главный высший суд в их жизни, тоже приходить с оправданиями. Причем сейчас они считают, что их оправдания достаточно сильные и веские. Но это не совсем так. Говорит Малбим, «Вазкиним баим эль ганави лагитваке хито». И старейшины приходят к пророку для того, чтобы ссориться с ним, судиться с ними и спорить с ним. То есть старейшины Израиля, о которых идет речь, они спорят. «Вешло марша бескиним гаэлу, гаю бейцмам невей шекер, убау лишмо давара нави, вэлафох отам к фирацуна». Есть точка зрения, что среди этих старейшин были сами лжепророки, которые пришли для того, чтобы услышать слово пророка и исказить его согласно их желаниям. То есть некоторые пришли вообще с намерением исказить Танах, исказить Священное Писание с тем, чтобы, ну, если их версия вдруг сохранится у еврейского народа, то это будет версия искажения Священного Писания. Однако мир как-то устроен так, что истина сохраняется, а ложь, поскольку в ней есть недостатки, ложь, она умирает, она смертна, и она с течением времени пропадает. Пророк Ирмияху говорит так. В это время пророк Ирмияху в Иерусалиме говорил следующие слова. «Лахен гинэни аль ганавим, неум рашем, миганвей дварай иш метре эгу». Поэтому вот я выйду против пророков, говорит Всевышний, речение Господа, которые воруют слова мои один у другого. Так пророк Ирмияху говорил в это время о лжепророках в Иерусалиме, то есть до разрушения храма. Так говорил пророк Ирмияху, что воруют слова друг у друга, но от Бога они этого не слушали, не слышали. «И обращу свое лицо к этому человеку». Всевышний не позволит людям долго и много чуши нести в этом мире. Ну, сегодня Всевышний находится в состоянии сокрытия, поэтому свобода нести чушь, она сильно увеличилась. И ситуация сегодня очень-очень тяжела, так что действительно нам требуется приход Машиаха и возвращение к истинной реальности. Но Всевышний говорит, что все-таки даже в такой ситуации он это не позволит, а именно всегда на чуше будет какой-то стоять знак антикашрута, что это чушь и что в это верить нельзя, поэтому люди будут понимать. Итак, обращу свое лицо к этому человеку, к лжепророку. Обращение лица Господа имеется в виду, что как-то жизнь у лжепророка, у человека с духовным сбоем складываться не будет. «Посему скажи дому Израиля, так сказал Господь Бог, «Возвратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех гнусностей ваших, отвратите лицо ваше». Пророк призывает, точнее, Всевышний призывает пророка сказать еврейскому народу, чтобы он отвратился от всех этих недостатков. «Ибо каждый из дома Израиля и пришелец, который живет в Израиле, отступится от меня и превознесет идолов своих в сердце своем, и преграду беззакония своего поставит перед лицом моим, и придет к пророку вопросить меня через него, я, Господь, отвечу ему сам». Тут подчеркивается каким-то образом геры пришельцев, еврейский народ, которые приняли иудаизм. Каким-то образом они особо здесь подчеркиваются. «И обращу я лицо свое к человеку этому, и сделаю его знамением и притчей, и истреблю я его из народа моего, и узнаете, что я Господь». Тот человек, который будет нести чушь, соответственно, Всевышний сделает его притчей и истребит его из народа моего, как здесь сказано, моего с большой буквы, из божественного народа, и узнаете, что я Господь. Когда жизнь не будет работать у тех, кто против Всевышнего выступает. «Обращу лицо к этому человеку». Что значит обращение божественного лица к человеку? В Торе, в книге Ваикра, 26 глава, сказано так. «Венатати панай бехем, и я обращу мое лицо к вам, венигавтем лифнею вехем, вы споткнетесь, будет у вас преткновение, ощутите преткновение перед врагами вашими, верду бахем сонехем, и будут владеть вами, управлять вами, господствовать над вами, ненавидящие вас. Вы настем вейн родефутхем, вы будете бежать, и нет преследующего вас». Обратите внимание, если мы отворачиваемся от Всевышнего и нарушаем его завет, то тогда мы будем бежать, но нет преследующего нас. То, что называется в психологии экзистенциальные страхи. Люди будут испытывать страх, когда они совершенно не будут видеть реально, что может причинить им вред, что может разрушить их жизнь. Они будут бояться всего, что угодно, и будут строить себе всевозможные прогнозы трудностей, несчастья, которые у них возникнут в дальнейшем. Прогноз бедности, прогноз врагов, прогноз землетрясений, прогноз холода или жары. И так люди будут себе прогнозировать несчастье. И все это возникает в случае, если у человека нет реально Бога, потому что тот, кто уповает на Бога, он даже в условиях пустыни нисколько не усомнится, что у Всевышнего есть возможность помочь ему в пустыне, так же, как и в месте жизни людей, у Всевышнего есть возможность спасти его и в такой ситуации. Поэтому упование на Бога будет спасать людей от всевозможных несчастий. Раши говорит следующее. «Венатати панай, я обращу мое лицо, панай шели, понэни миколя саким лагаралахем, я освобождаюсь», то есть панай, лицо мое, лифнот, это лифанот, это освободиться. Лифнот обратиться, лифанот освободиться. Соответственно, Всевышний говорит, я освобождаюсь от всех моих дел для того, чтобы причинить вам зло. И возникает вопрос, является ли Всевышний злым, зачем он приносит зло. Сказано, что Всевышний, его душа плачет, когда еврейскому народу плохо, когда плохо каждому отдельно взятому человеку. При этом, что значит плохо? Если человек собирался достать 2 гроша из кармана, если человек собирался достать 3 гроша из кармана, а у него зацепилось только 2, то это уже считается несчастьем, по поводу которого Всевышний плачет и сожалеет о том, что такие неприятности пришлось этому человеку вытерпеть в его жизни. Такой у Бога подход к страданию человека такой, что даже страдание толщиной в волосок является несчастьем, которое в его божественном мироздании не должно было сложиться, случиться. То есть не только тяжелые, страшные, мучительные болезни являются страданием с точки зрения Бога, а любое самое маленькое неприятность, самое мельчайшее, что тяжело душе человека, является с точки зрения Бога страданием. И Всевышний говорит при этом, что я освобождаюсь от всех моих дел для того, чтобы причинить вам зло. В каком смысле причинить зло? Плакать по поводу того, что вы в таком состоянии, с тем, чтобы вы исправили себя. Я даю вам трудности, испытания и страдания, чтобы вы научились от них чему-то и исправили свои судьбы, и тогда было бы вам хорошо. Поэтому, говорит Всевышний, я освобождаюсь от всех своих дел, чтобы не дать нечестивцу покоя души, чтобы ему было в этом мире хорошо. Поэтому имейте в виду, что если кто-то хочет оставаться во грехе и утверждает, что Богу типа безразлично или еще как-то, что Бог будет ссориться, Бог будет судиться, как он прямо об этом сказал в Торе. И, в частности, здесь мы непосредственно это видим. Сифтей Хахамим, ваим томар, миналей лераши, лифарешках. Сифтей Хахамим задает вопрос, откуда Раши взял, что толкование должно быть именно такое, а именно, что лицо Всевышнего по ним означает не лифнот, не обратиться, а лифанот, освободиться от всех моих деяний, говорит Всевышний, чтобы причинить вам зло в целях вашего раскаяния и исправления. Венатати панай бахэмашма шигу мита бейдэй шамаем. Венатати по ним, святые Хамим объясняют, я обращу лицо против вас, имеется в виду, что это смерть посредством небес. Дагайну карет, а именно отрезание души. Шеметаль митато кодем змано, когда человек умирает, прежде чем наступит его время. Как то написано в Паршат Кдушим, «Весамти анет панай баишгагу уба мишпахтой, вехретио то», что я обращу лицо мое, тоже обратите внимание, я помещу лицо мое к этому человеку и к семье его, и отрежу его из этого мира. То есть, так или иначе, страдание человека является неким свидетельством, что в его жизни что-то вырезано, вырезано им самим, его сознанием, его образом мысли, образом жизни, теми идолами, которые у него в сердце, и все это не работает. Итак, говорит Раши, «Венатати панай баишгагу», Раши дает другое толкование, что я, еще другое толкование, что я обращу мое лицо к этому человеку, «Ахарайкен имло ишма элай деврей ганави», что если он не услышит слово пророка, то тогда лицо Всевышнего будет обращено к этому человеку. То есть мы должны стараться учиться у наших учителей, и также мы должны стараться учиться из событий, которые происходят с нами в нашей жизни. Говорит Малбим, «Венатати панай баишгагу», «Я обращу лицо мое к тому человеку», «Эфнегашгахатилега анишоту», «Я мое божественное провидение направлю для того, чтобы наказать его», «Вэгашимотигу леотулы машалим», чтобы он был также знаком и притчей для других людей, чтобы другие люди могли посмотреть на него и увидеть тоже какую-то определенную логику в божественном правлении этого мира. «Бедоразе ирьеру от смолыот», в этом поколении он сам станет знаком, «шиеруга нагаим», «шалав», увидят те проказы, которые будут на нем, «вейгьелы от ливной мэри», и он будет знаком, знамением для восстающих. «Вахараймотой елы машаль», а после смерти он станет притчей. То есть пока он жив, он будет знаком, потом он будет притчей. «Шейм шелушей крэлэ рашаим кмоша каратэлэ рашазэ», когда люди будут рассказывать притчи о том, посмотри, что происходит с нечестивцами, согласно тому, что произошло с этим нечестивцем. Радак делает акцент на особое предостережение герам, которые присоединились к еврейскому народу, и пишет об этом нечто очень-очень интересное. Обратите внимание. «Умирагера шер ягурба Исраэль». И геры, которые будут жить среди еврейского народа, тоже должны, соответственно, сбою духовному не подвергаться, а понимать истину и так далее. Говорит Радак. «Захар герим». Он вспомнил про геров, то есть подчеркнул, отметил геров. «Нире, киминга каздим шаву ледат Исраэль», что Говорит, кажется мне, говорит Радак, что речь идет о вавилонянах, которые вернулись к знанию Израиля, Мишегалу Исраэль Этухам, когда евреи были изгнаны в их страну. То есть обратите внимание, что происходит. Вавилонская империя захватила Иерусалим, и при этом, когда вавилоняне увидели этот пленный народ, который находится среди них, многие из вавилонян захотели принять иудаизм, захотели стать такими, как евреи. Это и есть реализация слов пророка Йешаяху, где сказано, что мы предназначены быть светом для народов, и, соответственно, в этом предназначении изгнания, чтобы мы были светом для народов, соответственно, требование к нам, к евреям, чтобы мы таки были светом, а не посмешищем и не каким-то убожеством в глазах народов. Соответственно, вавилоняне, которые захватили Иерусалим, которые пленили еврейский народ и изгнали его, они принимали гиюр, увидев это величие еврейского народа. Керауки и Луке Исраэль Бетухам, они что увидели? Какой главный критерий? Что нужно увидеть? То есть, что мы должны народам показать? Что Бог Израиля среди них, внутри них. Люди должны видеть по нашей жизни, по нашей судьбе, по нашей семье, то, как мы выглядим, что Бог Израиля, Творец мира, находится внутри нас. Элоке эмет, и что он является Богом истины. Не так, что вот есть такие евреи, которые ведут некий странный образ жизни, какие-то заповеди исполняют. Может быть, это и хорошо работает, но наверняка есть еще какие-то другие варианты, типа йоги там или еще чего-то, чтобы люди, когда увидели еврейскую семью в ее жизни, в ее чистоте, в ее святости, чтобы всем было понятно, что истина может быть только одна, и нигде больше искать никаких более простых параллелей не нужно. Веки ганави, веки гиви алегем коля шер дибер, да звам это торатой, что Всевышний все те несчастья, о которых он говорил в Торе, которые произойдут за грех, реализовались в его стезе. Итак, геры должны видеть, что евреи являются возвышенными, и сами геры тоже должны понимать, что от них зависит в большой мере то, чтобы и у них тоже был свет, чтобы другие люди видели, что свет есть в их семье, есть в их доме, потому что еврейскому народу нужно, чтобы те, кто к ним присоединяются, работали лучше, чем сами евреи. Ибо зачем нам присоединять к себе тех, кто работает и служит Богу хуже, чем мы сами? Нам такие работники не нужны. Работники нам нужны только очень качественные. Поэтому если человек совершает гиюр, приходит к еврейскому народу, он должен понимать, что он должен быть намного выше среднего, если это вообще так можно сравнивать, но во всяком случае должен быть полезным, должен принести пользу еврейскому народу в его служении. Если нет, то он мешает. Особое требование герам, которое подчеркнуто здесь в книге пророка Йехескеля, 14 глава. Продолжает пророк. А этот пророк, то есть лжепророк, если соблазнится и изречет слово, я ли Господь соблазнил пророка того? Итак, пророк, охваченный соблазном. Даже звучит немного неожиданно. Итак, говорит Всевышний, если пророк соблазнится и изречет слово, то есть что в сердце человека создает всевозможные искажения и образует идолы, те соблазны, которые в нем возникают. «И протяну я руку свою на него, — говорит Всевышний, — истреблю его из народа моего Израиля, и понесут они грех свой, как грех вопрошающего, такой будет и грех пророка, чтобы не уклонялся больше дом Израиля от меня и не оскверняли себя более всякими преступлениями своими, а стали моим народом, и я буду для них Богом, слово Господа Бога». Пророк, охваченный соблазном. Мецудат Давид. Рационал Амар. Гаим ани Гашем, петите от Ганави. Я ли Всевышний пророка соблазнил, совратил? Ледовар шекер, к обману. Обратите внимание, мы соблазниться можем не в разных многих направлениях, а только в одном, в обмане, в лжи. То есть, если мы человеку, у которого есть много разных соблазнов, он порой может сказать, что он не знает точно, не понимает, почему этот соблазн возник, и как его заметить, и соблазн как движение в сторону, в какую именно сторону. Тут нам даются очень четкие критерии. Только шекер, только обман. Направлений обмана может быть много, но все эти направления, они являются обманчивы, они не соответствуют, более точно, противоречат истине. Это то, что нужно иметь в виду. «Петите дганавирлы давар шекер, я ли, говорит Всевышний, в сторону обмана соблазнил лжепророка». Поэтому мы с вами должны в первую очередь быть внимательным за своими желаниями и действиями, не являются ли они обманом. Саба из Навардака говорил, что если у человека есть сомнение в правильности какой-то поездки, то он должен понимать, что, возможно, просто ему не хочется тратить на это время и трудности какие-то испытывать. Поэтому Саба из Навардак лично для себя принял решение, что он приедет на место и там уже примет решение, действовать ли ему согласно его замыслу или нет. Плюс зачастую Саба из Навардака пытался понять, к чему его привлекают, направляют его интересы, и поступал противоположным образом. Итак, очень важно не оказаться мыслителем, охваченным соблазном, ибо о качествах нашего мышления еще можно говорить, в том смысле, что вполне возможно оно весьма скромное, а вот наша способность поддаться соблазну может быть очень существенной. Мецудат Давид. Рацино ламар, гаим они рашим петите дганави лейдавар шекер бетмия. Я ли пророков, соответственно, соблазном охватываю? Галоха пхираху вшит, ведь у них есть свободный выбор, свобода выбора. Велахен эте еди алаф легакото, поэтому я направлю руку мою, чтобы побить его. Вашмидо митохами Исраэля, я удалю его из народа Израиля. Радак приводит нам повествование из Талмуда про Ахава бен Кулью и Циткиягу бен Маасиягу, двух лжепророков, которые были в то же самое время в Вавилонском изгнании. И они были два лжепророка, которые Талмуд приводит в качестве полного предела того, что такое лжепророчество. Вообще полный предел показать, к чему это может привести. История с ним была такая. Они создали еще в Иерусалиме до изгнания ОПГ, организованную преступную группировку, в которой пророк приходил к всевозможным женщинам и говорил, что у него было видение о том, что она должна совершить прелюбодеяние с его другим товарищем. А тот приходил к какой-то женщине и говорил, что у него было видение. И, соответственно, таким образом они вводили людей в грех. И такое, не знаю, насколько происходило, но, во всяком случае, это то, что они делали. Когда они оказались в Вавилонском изгнании, они были настолько уверены в себе, что один из них подошел к дочери Навуходоносора, дочери царя, и тоже объявил такое пророчество, что она должна совершить прелюбодеяние с его коллегой. Дочь Навуходоносора не знал, как поступить. В Вавилоне с большим уважением относились к евреям, к их пророкам, и понимали, что именно из-за того, что пророков не слушали, все эти несчастья произошли в Иерусалиме. Но проблема была в том, что дочь не могла оценить правильность пророчества, ровно как и правильность этого деяния. Талмуд приводит все это повествование. И правильность деяния, она обращается к отцу Навуходоносору, говоря, что вот такой пророк ко мне пришел с таким предложением, как мне поступить. Пророк Навуходоносор приглашает обоих этих пророков и говорит им, являетесь ли вы учениками пророка Ирмияху, чтобы на ваше пророчество можно было положиться. Они говорят, мы вообще как бы из оппозиции, мы лидеры оппозиции, мы с пророком Ирмияху не согласны, но мы такие же пророки, как и он, и почему мы должны быть связаны с пророком Ирмияху и ему подчиняться? Навуходоносор говорит, да-да, говорит, абсолютно, я тоже. Мы же идолопоклонники, говорит Навуходоносор. У нас очень разные точки зрения, вполне имеют право существовать и сосуществовать. Никакой проблемы, говорит, все замечательно. Только, говорит, те, кто связан с пророком Ирмияху, они в печь в Вавилоне пошли, горящую, и не сгорели. Вы готовы пойти в печь и доказать, что вы являетесь пророками Бога? У нас в Вавилоне критерий простой. Если ты болтаешь, то должен ответ держать, поэтому в печь горящую. Как пошли туда Ханания, Мишель и Азария? Говорят эти два лжепророка, мы можем пойти в печь, не раскаленную, никакой проблемы, только условия должны быть одинаковые. Ну, Ханания и Азария, какие условия? Чтобы печь была как следует растоплена, никакой проблемы? Нет, говорят, не в этом проблема, что их, Ханания, Мишель и Азария, в печи было трое, а нас только двое, мы хотим втроем пойти. Ну, Ханания и Азария говорит, ну, вроде нормальные условия, меня вполне устраивает, никаких претензий, хотите третьего, идите втроем в печь. Никакой проблемы. И они говорят, мы хотим, чтобы пошел с нами Иерошуа, который будет первосвященником Иерусалимского храма, второго Иерусалимского храма, будущий первосвященник Иерусалимского храма. И Иерошуа пошел с ними. В результате они двое сгорели, а Иерошуа... Танах в книге пророка Захария называет Уд Муцальми Эш, головешка, спасенная от огня, потому что Ханания, Мишель, Азария, даже их одежды, когда мы будем об этом говорить в дальнейшем при изучении книги пророка Хескеля, когда они публично отказались поклониться идолу Навуходнецара, тогда спаслись они от смерти, так что даже одежды их не пахли гарью, потому что у огня вообще не было сил оказать влияние на этих праведных людей. Об этом в книге «Уроки знания» Шурейдат, «Тайное учение Шевитель» сказано, что любые законы природы имеют свою силу только исключительно в рамках исполнения божественной воли. И они ограничены, в частности, свойства огня, ограничены тем, что по отношению к пророку, который является абсолютно чистым, у кого в сердце совершенно нет каких-то идолов и каких-то недостатков, у огня нет права его сжечь. Но когда, соответственно, эти два лжепророка и Иерошуа, будущий первосвященник Иерусалимского храма, оказались в печи, тогда у огня было право жечь. Поэтому Иерошуа вышел в обгорелых одеждах из Вавилонской печи. Нам показывает, Радак приводит этот Талмуд, показывая, до чего лжепророки могут дойти, но при этом и они имеют абсолютную веру в то, что такой человек, как Иерошуа, будущий первосвященник, не может сгореть, что силы у огня нет силы для того, чтобы его, для того, чтобы он сгорел. Продолжает книга пророка Иезекииля, 14 глава. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, если какая-то земля согрешит предо мной вероломно, я простру руку мою над ней и сокрушу в ней опору пропитания, и пошлю на нее голод, и истреблю из нее человека и скот, и будет в ней трое мужик, таких Ноах, Даниэль и Иов, они праведностью своей спасут души свои, слово Господа Бога». Итак, Ноах, Даниэль и Иов, три человека, которые жили в разных ситуациях, и все трое из них видели мир построенный, разрушенный и снова построенный. Ноах был человеком, который прошел против человеческой цивилизации, он сохранил свое знание Бога, и он пытался повлиять на все человечество. В результате он видел мир отстроенный, разрушенный, снова отстроенный. Даниэль был изгнан из Иерусалима вместе с пророком Иезекиилем и удостоился увидеть основание второго храма. Иов был человеком, которого Всевышний нашел праведным в этом мире, и Сотан оказывал на него влияние, Сотан довел его до полной нищеты, погибли его дети, и страшная болезнь образовалась на его кожном покрове, и в результате он излечился, в результате своего раскаяния, своего понимания, он излечился и стал другим человеком. «Если же зверей лютых я пошлю на эту землю, а они обесчадят ее, и станет она пустыней, так что никто не пройдет по ней из этих зверей». То есть даже если земля превращается полностью в пустыню, место прибежища шакалов и диких зверей. Трое мужей этих в ней, жив я, слово Господа Бога, ни сыновей, ни дочерей не спасут, они одни спасутся, эта земля будет пустыней. То есть и такие люди, которые являются людьми праведными, спасутся даже в пустыне прибежище ежей, страусов и шакалов. Или меч я наведу на землю ту и скажу, пусть меч пройдет по той земле, искореню из нее человека и скот, а трое мужей этих в ней, жив я, слово Господа Бога. Не спасутся другие люди, но они спасутся. Или мор я пошлю на землю ту и залью ярость мою на нее в крови, дабы истребить из них. И вот остался в нем остаток выведенных оттуда, говорит Всевышний о жителях Иерусалима. И вот они выходят к вам, и увидите вы пути их и деяния их. То есть, когда Иерусалим будет захвачен и разрушен Навуходоносором, придут последние изгнанники. И пророк говорит тем, кто были изгнаны уже в Вавилоне за 11 лет до разрушения храма, вы увидите образ тех грешников, которые придут из Иерусалима, и поймете, почему храм сохранить было невозможно и почему город был разрушен. Вот они выходят к вам, и увидите вы пути их и деяния их, и утешитесь вы в бедствии, которое навел я на Иерусалим, во всем, что я навел на него. То есть вы поймете, что это соответствует истине. И утешат вас, ибо увидите пути их и деяния их, и узнаете вы, что не напрасно сделал я все, что я сделал в нем, слово Господа Бога. 14 глава книги пророка Иезекииля. Старейшины Израиля, те старейшины Израиля, которые пришли для того, чтобы спорить с Богом и с пророком относительно своих способностей пророчества, и получили ответ очень простой. Когда вы увидите, как эти пророки, кто они, когда они придут из Иерусалима в Вавилонское изгнание, вы увидите их образ и поймете, насколько они далеки от истинного пророчества. Тема нашей сегодняшней лекции – старейшины Израиля. Спасибо за внимание.